Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Николай Джавахишвили, доктор исторических наук, профессор Тбилисского госуниверситета имени Ивана Джавахишвили. И мы поговорим сегодня о сотрудничестве горских и грузинских эмигрантов в странах Европы в 20-40-х годах 20 века. После того, как Красная Армия оккупировала независимые республики Кавказа, Горская Республика, Азербайджан, Армения и Грузия, значительная часть членов правительств этих государств была вынуждена эмигрировать за рубеж. В эмиграции тесные отношения сохранились между Грузией, Азербайджаном и Горской Республикой. Они интенсивно сотрудничали и считали необходимым создать единый антибольшевистский центр и работали над этим как на Кавказе, так и за рубежом. С 1921 года в Стамбуле, Париже, Брюсселе, Варшаве, Праге часто проводились совещания кавказских эмигрантов. Это сотрудничество с переменной интенсивностью продолжалось до начала Второй мировой войны и оставило значительный след в политической истории Кавказского региона. Уважаемый Николай, как формировались отношения грузинских политэмигрантов с представителями Горской Республики в первые годы эмиграции на Западе в 1919-21 годах?
Что можно сказать? Вы прекрасно знаете, что грузино-северокавказские отношения очень далекие, очень глубокие, очень древние. Что касается отношений с Азербайджаном и с Арменией, тоже очень древние. Так что Грузия находится в географическом центре Кавказа и поэтому имел тесные связи со всеми соседами. Это было всегда очень тесные связи. А после, значит, того, когда Грузия стала последней жертвой Российской Федерации, значит, в 21 году, грузинские политические деятели, члены правительства тоже оказались в эмиграции. А в 21 года они очень тесно сотрудничали, особенно с северокавказцами и с азербайджанцами. Почему? Потому что вы знаете, что было разногласие между армянскими и азербайджанскими политическими деятелями. Хотя бы и грузины все-таки очень питались, чтобы как-то сблизиться армян в этих отношениях. Ну, специально создали отдельную грузино-армянскую организацию, как-то чтобы включить их, чтобы они не остались отдельно. Практически все убедились, что единственная сила будет в единстве, потому что они увидели, что в течение вот этих годов, с 17 года до 21 года, практически, когда Азербайджан оккупировали, практически никто серьезно не помог. Когда Армению оккупировали, тоже никто практически не помог, и осталась и Грузия. Воевали в 21 году и оккупировали Грузию, и практически Грузия тоже осталась без союзника. Так что все убедились, что сила в единстве. Вот это было, значит, уже в 21 году все убедились. И после этого, конечно, они начали как-то тесно сотрудничать.
Сам костяк этой диаспоры, кавказской диаспоры, начал формироваться чуть раньше, в 19 году, когда представители Грузии, Армении, Азербайджана и Горской Республики съехались в Париж. В этой ситуации Грузия была в более выгодном положении, то есть она уже была признана некоторыми государствами, так или чуть позже это происходит?
Значит, борьба за признание Грузии началась после 26-го, практически после 26 мая 18 года. Вы знаете, что фактически Грузию признала только Германия. Вот, значит, 28 мая, когда подписали, значит, Потинский договор, значит, Порте-Поти, чуть-чуть позже признала Османская империя, а потом после Первой мировой войны практически эти страны-победители тоже признали. Де-факто, потом де-юре тоже признали. Великобритания в том числе, и Франция, и другие страны. Значит, в конце 20-го года Грузию хотели бы принимать, значит, в Лигу наций, но как-то не получилось, потому что оказались государства, которые не поддержали. особенно Великобритания не поддержала, хотя бы как страну признала и юридически, и фактически. Но, значит, членом Лиги наций Грузия не стала. Грузия получила больше голосов, это происходило в конце 20-го года, чем Прибалтика, даже прибалтийские государства. Но позже, когда Грузию уже оккупировали, позже в 21-м году было повторное голосование, страны Прибалтики были приняты, а Грузия уже была оккупирована. Так что очень удивительно, что как будто положение Грузии в конце 20-го года было более лучше, чем прибалтийских государств, позиции. Потому что Грузия получила 5 голосов больше, чем эти Литва, Латвия и Эстония. Но позже получилось наоборот, что, значит, Грузию оккупировали, а страны Прибалтики были приняты. Вот так. Так что в 19 году, можно сказать, не совсем сильные позиции были у грузин, потому что Грузия должна доказать, что хочет сотрудничать со странами-победителями. Почему? Потому что в 18 году в Грузии стояли немецкие дивизии и как-то сомнением смотрели, что хотела Грузия. Ну, единственная сила, которая могла защищать в 18 году Грузии, это была Германия. Потому что если бы немецкие дивизии не вошли в Грузию, тогда Османская империя могла просто оккупировать страну. Так что вот и поэтому как-то затруднение было в начале. Но до 20 года это уже прошло, и практически сильные европейские страны и сама Российская Федерация 7 мая 2020 года признала независимость Грузии. Позиции укрепились в 2020 году.
А Российское имперское посольство, которое находилось в Париже, как оно относилось к Грузии, Армении, Азербайджану, Горской Республике?
Конечно, империалистам невыгодно было это признавать. И белое движение относилось очень с презрением. Так называемые республики, независимые республики. Сам Деникин очень отрицательно, конечно. Они были более жестокие отношения, значит, с независимыми государствами, которые появились после 17 года на территории бывшей Российской империи. Они были более радикальные, чем даже большевики. Большевики то же самое думали, но как-то скрывали это, потому что вот хочешь не хочешь, они признали 7 мая 2020 года, признали независимость Грузии.
Потому что само Российское имперское посольство, по-моему, было признано, да, европейскими государствами?
Да. Там они практически... Советская Россия пока не была тоже. Должны помнить, что практически позиции Российской Новой Республики были укреплены после того, когда английско-советский договор они подписали в конце 20-го года. И, значит, параллельно этого договора практически англичане дали возможность большевикам восстановить практически границы бывшей Российской империи. Практически они дали право восстанавливать легитимность на бывшей территории, значит, и в том числе и Грузия была продана тогда в конце 20-го года. До этого договора мы должны вспомнить, что в июле 20-го года из Батуми, значит, уехали последние батальоны английской армии. Потому что это был большой признак. После Первой мировой войны там стояли, значит, англичане. Это было Батумское генерал-губернаторство. Там сидели английские генералы, Кук Коллинс и другие, которые практически осуществляли политику в Великобритании. А когда они уже уехали и передали, значит, этот час Грузии, Республику Грузию, грузины очень радовались, потому что они вернули собственную территорию. Это очень важнейший город, Батуми, большой порт. Но надо было думать, что с этим шагом практически Грузия осталась без помощи.
Один на один осталась уже Советской Россией.
Советской Россией и Османской империей, которая пока существовала до 23-го года.
И когда на территории Франции мы видим, что идет очень активная деятельность кавказцев, всех, которые собираются по их протоколам, по крайней мере, можно судить, что они в первое время собирались по несколько раз в неделю, потом раз в неделю и в месяц и так далее, и так далее. Но вначале они были очень активны и пытались скоординировать свои действия. И возникает идея создания Кавказской конфедерации.
Но можно вспомнить, что 8 мая 2021 года в Париже состоялось совещание кавказских эмигрантов, в котором участвовали представители и Грузии, и Азербайджана, и Армении, и Северного Кавказа. И на совещании принимали участие грузины, значит, бывшие министры, значит, Евгений Гегечкори, Николай Чхеидзе, это бывшие депутаты Государственной Думы России, Нойра Мишвили, Потом, значит, представители оппозиции тоже, независимые грузы, Григол Вешапелли, Михаил Сумбаташвили, который был дипломатом, азербайджанцы, очень между ними был Топчибашев, армяне, Агаронян, Катисян, это бывший премьер Армении Бекзадян. А Северный Кавказ представлял чеченец Чермоев, Абдул-Меджид, это тот самый Топа Чермоев. И вот результаты дискуссии были намечены пути свержения большевистского режима, создания общекавказского блока, а 10 июня участники совещания заключили соглашение о создании Совета Союза Кавказских Республик для ведения борьбы против большевизма единым фронтом. Так что все-таки они хотели создать единый фронт. А потом были разные совещания в Истамбуле, потом в Париже. В общем, Париж стал главным центром, можно сказать, кавказской диаспоры.
На основе чего создавалась эта конфедерация? Православная Грузия, мусульманский Азербайджан, Северный Кавказ, Армения. То есть, а какая идея была все-таки главной для создания Кавказской конфедерации? Как они видели себе будущее Кавказской конфедерации на тот момент?
Ну, конечно, как так говорится, враг нашего врага, это наш друг, их объединял ненависть к большевистским режимам. А позже, вот в 1934 году в Брюсселе, вы знаете, что опубликовали проект пакта Кавказской конфедерации, обращение народам Кавказа, а там практически в пакте этой конфедерации были сформулированы основополагающие принципы этого объединения. Они базировались на принципах равенства. Руководитель национально-освободительной борьбы народов Кавказа должны были избираемы Кавказский совет и его исполнительный орган президиум. В пакте было заявлено, что национальные центры Азербайджана, Северного Кавказа и Грузии, принимая во внимание, что всестороннее развитие нации возможно лишь в условиях их полной независимости, уверены в том, что достижение этой цели крайне трудно без объединения всех сил Кавказа в пределах общих границ. Уверены в том, что подобным союзом каждая нация Кавказа обретет реальную гарантию своего суверенитета, необходимого для полного развития интеллектуальных и материальных сил. Уверены в том, что принимая основы Союза Кавказских Республик, они опираются на поддержку всех своих соплеменников. Так что позиции были общие, и их объединял неприемлемость советского режима. Это можно понять, потому что они видели, что практически сила только в единстве.
А когда говорят о грузинском правительстве, которое было в изгнании во Франции, то говорят, меньшевистское правительство, соответственно, были грузинские оппозиционеры среди диаспоры. Как они относились к идее Кавказской конфедерации? То есть были ли здесь споры или раздоры, или неприятия? То есть на этой почве того, что они из разных политических партий, было ли здесь сближение идей, или же наоборот они остались на своих позициях?
Ну, разногласия было и в Грузии даже. Но мы должны вспомнить, когда первое правительство создали 26 мая 2018 года, сразу после провозглашения независимости, в правительстве были не только социал-демократы. Ну, конечно, они занимали передовые позиции сильные, значит, но там министром, например, образования был Георгий Ласкишвили, социалист-федералист. Министром финансов первого правительства Грузии был национал-демократ Георгий Джурули. Так что можно сказать, что это было коалиционное правительство, первое правительство. Но когда уже окончательно, значит, в начале 19-го года на общих выборах, значит, это были первые многопартийные выборы на территории Грузии, в условиях независимости, то, что произошло, очень сильные позиции занимали социал-демократы, они практически победили, а остальные партии незаметные места, 4 места в парламенте, 5 мест, например. И поэтому практически второе правительство независимой Грузии и последнее правительство до 21 года она работала, оно было практически социал-демократическое, и поэтому называли меньшевистское правительство, потому что позиции министров только занимали эти так называемые меньшевики. Я очень не люблю так называть их, потому что были социал-демократами, сам себя не называли меньшевиками. Вот так получилось, что Грузия уникальная страна, потому что в Грузии меньшевики были гораздо больше и гораздо сильнее, чем большевики. А в России наоборот. В России большевики оказались более сильнее. А в Грузии это было совсем не так. значит, позиции большевиков укрепляются практически после, значит, когда Россия признала уже независимость Грузии 27 мая 2020 года, взамен они попросили правительству дать коммунистам, значит, работать легально на территории Грузии. И тогда чуть-чуть усиливается, но это незаметно тоже. А после оккупации Грузии практически большевики уже стали сильными. Ну, это путем силовых позиций, конечно.
Вы слушаете хронику Кавказа с Вачигаевым. И вместе с моим гостем Николаем Джавахишвили, доктором исторических наук, профессором Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили, мы говорим о сотрудничестве горских и грузинских эмигрантов в странах Европы в 20-40-х годах 20 века. Четырнадцатого июля 1934 года в Варшаве представителями входящих в Комитет независимости Кавказа национальных центров Грузии, Азербайджана и Северного Кавказа был подписан Пакт Кавказской конфедерации, создать которую стороны обязались сразу же после освобождения Кавказа от большевистского правления. Для того, чтобы не дать Кремлю возможности обвинить Варшаву в нарушении условий Советско-Польского договора 1932 года, местом подписания этого документа было решено объявить Брюссель. В тексте пакта, получившего впоследствии название «Брюссельского», в частности, отмечалось: «Кавказская конфедерация, полностью гарантируя во внутреннем отношении национальный характер и суверенитет каждой из республик, во внешнеполитической сфере будет действовать от имени всех республик в качестве международного объединения высшего порядка. Конфедерация будет обладать общеполитической и таможенной границей. Внешней политикой конфедеративных республик будут руководить компетентные органы конфедерации. Защита границ конфедерации будет поручена армии конфедерации, включающей в себя армии конфедеративных республик, под единым командованием, подчиненным руководящим органам конфедерации. Все разногласия, которые могут возникнуть между конфедеративными республиками и которые не будут урегулированы прямыми переговорами, должны быть переданы обязательно арбитражу или высшему суду конфедерации. Конфедеративные республики обязуются принять без ограничений и исполнять все их решения. Комиссия экспертов приступит в самое короткое время к выработке проекта Конституции Конфедерации Кавказа, принимая во внимание сформулированные выше принципы. Этот проект будет служить основой работ первого учредительного собрания каждой республики. Место в этой пакте зарезервировано и для Республики Армения. Документ был подписан от имени Грузии Ноем Жордане и Акакием Ченкелли, от имени Азербайджана Мамед Амин Расулзаде Али Мардан Тапчебаши, от имени Северного Кавказа Мамедгереем Суншевым, Ибрагимом Чуликовым и Тавсултаном Шакмановым. 14-16 января и 23 февраля 1935 года в Брюсселе была созвана конференция кавказских организаций Прометеевского фронта. От имени Грузии в работе конференции приняли участие Жордания, Ченкели, Гигичкори, Гвазава, Мдивани, Перцхалава, Асатиани и Мингарашвили. От Азербайджана – Расулзаде, Мехтиев, Магирамов, Атам Алибеков и Тапчебаши. От Северного Кавказа – Суншев, Чуликов и Шакманов. Комитет независимости Кавказа, центральный орган Кавказца движения «Прометей», был преобразован в Совет Конфедерации Кавказа. Со времени своего создания Комитет независимости Кавказа обладал лишь координационными, совещательными функциями, в то время как все решения принимались национальными центрами Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа, рассматриваемыми Варшавой в качестве правительств изгнаний кавказских народов. Роль большевиков, местных большевиков, конечно, это были единицы, в буквальном смысле. В первое время среди кавказцев все-таки идея большевизма, в общем-то, была непопулярной. Она была больше основана на том, что извне ее предлагали, то есть предлагали со стороны Москвы, заставляли принимать эту идею.
Добавлю, уважаемый Майрбек, что в 21 году, сразу после оккупации Грузии, тогдашний министр Российской Федерации, министр Сталин, министром национальных меньшинств, да, он приехал в Тбилиси и хотел выступить, значит, в клубе, это регион Назаладеви называется, где проживали практически рабочие, это самый большой центр революции всегда, и в 5-м году, и позже. Значит, грузинские революционеры именно в этом регионе Тбилиси проживали, на Заладеве называется, там были железнодорожные эти мастерские, поэтому они там работали. Они практически выгнали Сталина. Когда он начал говорить по-русски, сразу начали кричать грузины, что на грузинском, грузи говори на грузинском, на родном языке. Практически выгнали из сцены. И тогда Сталин сказал свою фразу, что Грузии не была октябрьская революция, и поэтому вот это то, что происходит, это результат этой так называемой независимости. И, конечно, очень отрицательно посмотрел на все это.
Уважаемый Николай, вы чуть раньше сказали о том, что кроме Парижа и был другой центр у Кавказа, это Стамбул. Что собой представлял этот центр? Почему было вот такое разделение между Парижем и Стамбулом? Было какое-то явно ощутимое противостояние между двумя центрами? С чем это связано, как вы думаете?
Помните, что 22 октября в Стамбуле было основано единое информационное бюро Кавказских республик, которому было поручено ведение совместных работ в следующих направлениях. Признание независимости Кавказских республик, безусловное признание права на самоопределение всех кавказских народов, осуществление демократической платформы борьбы, установление народовластия, уничтожение крупного землевладения, передача земли крестьянам в частную собственность. Вот это социал-демократические, значит, можно сказать, эти элементы. А 9 ноября, значит, того же года в Париже состоялось новое совещание кавказских эмигрантов. Наряду с прочими были приняты также решения о том, что резиденция штаба кавказских военных дел обоснуется в Париже, а ядра общего руководства где-нибудь недалеко от Кавказа. Так что, а потом в ноябре 24 года в Стамбуле на базе Кавказской конфедерации был основан Кавказский освободительный комитет. Кроме политического, это событие имело и морально-психологическое значение. Париж, вы знаете, было далеко от Кавказа, и вот Стамбул близко. Ну, какие-то разногласия были, но, в общем, все хотели избавиться от большевиков, все. Это то, что объединяло их. А потом Варшава уже активизируется. Вы знаете, что правительство Польши тоже было заинтересовано, значит, помогать кавказских эмигрантов. И практически они не только морально помогали, но и в финансовом смысле тоже помогали. А там потом по прометеизму практически, особенно тогдашний фактический лидер Польши, маршал Пилсудский, очень был заинтересован, значит, расчленение России, потому что он видел, что главный враг Польши, независимая Польша, это Советская Россия. А на сессии Кавказской конфедерации, которая состоялась в сентябре 2006 года, были заслушаны доклады представителей Грузии, Азербайджана, Северного Кавказа. 25 сентября они представили потом председателю 17-го заседания Лиги наций Сааведре Ламасу чрезвычайный документ, а 28 сентября меморандум и пакт подписаны представителями Грузии, Азербайджана и Северного Кавказа. Вот посмотрите, что Армения отпадает. Потому что вы знаете, что разногласия, сильная разногласия была между азербайджанскими и армянскими политиками, и поэтому остались отдельно. В меморандуме отмечалось, что кавказские народы, которые хотят бороться за независимость, уверены в поддержке прогрессивного человечества. Кавказская конфедерация поддерживала тесные связи аналогическими организациями других народов, входивших в составы бывшей Российской империи. Вот, например, грузины очень тесно сотрудничали с балтийскими народами.
Уважаемый Николай, пакт о Кавказской конфедерации 1934 года. В чем была суть его заключения? Ведь к тому времени почти все страны Европы признали власть большевиков. На что они рассчитывали еще в 1934 году?
Да, позиции очень ослабились после того, когда, вот, например, в Париже грузинское посольство стало, значит, практически штабом диаспоры. Практически потерял вот этот легитимность после 1933 года. Но рассчитывали, что что-то новое начнется. И когда Германия уже напала на Советский Союз, этот шаг очень оживила радикальное крыло кавказских эмигрантов, кавказской эмиграции. Они потом начали сотрудничать с немцами. Это радикали, я говорю. Например, бывший председатель правительства независимой Грузии всегда выступал против этого союза. Он, значит, даже в 1940 году в Париже заявил среди грузинских эмигрантов, совещание было, что мы не можем поддерживать Германию, потому что уничтожает демократические страны Европы, как, например, Польша. Было разногласие. Значит, социалисты в основном не поддерживали, социал-демократы не поддерживали немцев, а радикалы, например, национал-демократы и часть федералистов и других, была создана Белый Георгий, вы помните, это тоже сильная организация была, они, конечно, поддерживали. И я встречался с бывшим парижским эмигрантом, который вернулся практически 100 лет не были с Михаилом Кавтарадзе, и он объясняет, почему эти радикалы грузины поддерживали немцев. Не потому, что они разделяли взгляды национал-социалистов. Нет, совершенно нет, конечно. Потому что они видели, что это единственная сила, которая может разгромить этот ненавистный большевистский режим. Эти люди совершенно не пропагандировали никакого национал-социализма. Они остались патриотами, просто хотели использовать эту силу.
И, наверное, все-таки не надо забывать, что и на стороне движения сопротивления в странах Европы кавказцы принимали участие. Создавались отряды, батальоны, которые помогали французам, итальянцам. То есть в этой борьбе были кавказцы.
Да, вот это удивительно, что и партизанское движение, вот героем Италии считается Поре Мусулишвили, который был бывший, значит, солдат советской армии, потом, значит, он служил даже в грузинском легионе после этого, а потом сбежал из легиона и стал партизаном. На территории Италии он оказался среди партизанов и там героически погиб. Так что удивительная судьба. Вот я хочу вспоминать историю еще одну интересную, которую почему-то не знаю. Герой Франции Александра Милохвари, личный друг маршала де Голла, значит, который погиб в Ливии против фельдмаршала Ромеля. Он воевал. Эль-Хакейме он погиб, значит, в 1942 году. А его брат, этот человек погиб против Ромеля. Значит, собственный брат был в армии вермахта, служил. И в Европе он, значит, на Восточном фронте, он погиб, значит, вместе с немцами, представляете? Такой жизненный путь, что один погибает под флагом Франции в Африке, в Ливии, а второй брат погибает на Восточном фронте.
Трагическая судьба.
Очень трагическая судьба.
Уважаемый Николай, можно ли говорить, что после Второй мировой войны не было как таковой координированной деятельности у кавказских эмигрантов? То есть они разуверились, разочаровались, и к тому времени у них не осталось надежды на то, что они смогут вернуться в историческую родину.
Да, координированное действие потом не было, конечно. Практически они, не только они убедились, вот такое огромное государство, как Германия, проиграла войну. Ну как же эти наши бедные эмигранты что могли делать, и поэтому они практически не координировали свои действия. Они существовали, они издавали какие-то газеты, что-то как будто продолжали, но не такая сильная, значит, сотрудничество, которое было до войны и во время войны, конечно, потом не было.
Вскоре после немецкой оккупации Франции в 1940 году зародилось движение сопротивления. В его рядах было много эмигрантов из бывшей Российской империи. По мнению большинства историков, именно эмигранты были изначально движущей силой французского сопротивления. Кроме, собственно, русских, в сопротивлении участвовало множество выходцев с Кавказа. Например, первый советский партизанский полк, о котором немало написано, был создан в 1944 году на базе армянского отряда сопротивления, сформированного еще в 1941. У его истоков стояли почти 600 армян. Позже к ним присоединились грузины, азербайджанцы, русские и горцы Северного Кавказа. Сколько точно было последних, сказать сегодня сложно. Вероятно, порядка 200 человек. Чеченец Базаев, участник французского сопротивления, уже будучи в Советском Союзе и приговоренный 20 годам лишения свободы за то, что оказался в плену, рассказывал, что их отряд был численностью 150 человек, состоявший только из горцев, и принимал участие в параде 8 мая 1945 года на Елисейских полях. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Николай Джавахишвили, доктор исторических наук, профессор Тбилисского госуниверситета имени Ивана Джавахишвили. И мы говорили сегодня о сотрудничестве горских и грузинских эмигрантов в странах Европы в 20-40-х годах XX века. Для тех, кто хочет подробнее ознакомиться с данной тематикой, мы предлагаем статью Николая Джавакишвили из истории сотрудничества кавказских политических иммигрантов в период с 1921 до начала 1940-х годов в журнале «Кавказ и глобализация», том 3, выпуск 4 за 1909 год.